Глава 24. Подлог. Через 10 минут мы с Егором сидели в подоспевшем автомобиле, и лейтенант же оставался охранять Кузнецовы останки в ожидании труповозки. Егор Иванович выглядел молчаливым, ошеломленным, и за всю обратную дорогу не проронил ни слова. Водитель, приметивший странность в настроении шефа, заниматься расспросами не дерзнул. Совесть мою, а также правый карман моего пиджака отягощал объемистый кулек коноплей, способный кого хошь потащить на суд. В левом ядовитой змейкой затаилась бумага за подписью Валеры. В такие минуты, когда на выбор имеется два зла, я всегда десятки раз спрашиваю себя прежде принятия окончательного решения. Вот этим-то терзанием внутренним я и был занят, мчась по темным, выхватываемым из тьмы фарами дорогам, в направлении Енотова. И совесть моя, болезненно ворочаясь где-то в груди, каждый раз выдавала один и тот же ответ. Стаса выпускать на свободу нельзя никак. И ладно бы, думалось мне, решила бы один раз этот вопрос, да и точка с ним. А то ведь нет, вновь и вновь принимается она его мурыжить, как цепная собака кости. С той стороны его погложит, и с другой, и скажет походя: «Нехорошо, мол, человека вот это подставлять нечестно». И вдоль это мне дело рассмотреть еще раз предложит, и поперек мучит меня одним словом. Это со стороны только кажется, что милиционеры люди бесчувственные, мол, только и думают, как дело пришить. А иной раз у милиционера такие борения в душе при этом происходят, что его самого бы пожалеть стоило. Хотя, конечно, все дела разные, впрочем, как и сотрудники милиции. Вот ведь, думал я на улицах города, когда машина притормаживала, протискиваясь меж безотрадно-серой стеной дома и величавой разноцветной в ближнем свете енотовской помойкой. Мне бы думать надо, как марихуану Стасу этому подкинуть, а я все глупостями терзаюсь. И решив внутренне, что таким персонажам, как Стас этот, на свободе не место, я волевым усилием прекратил переливание из пустого в порожнее и принялся думать о частностях. Но, должно быть, по причине стрессового состояния, случившегося у меня от общения с Кузнецом, мыслительный процесс стек неровно. То и дело перед глазами вставал прущий на меня труп с кувалдой. Когда же мы подъехали к отделению, на меня вдруг такой ужас навалился, что не продохнуть. Из машины вообще выходил на полусогнутых дрожащих ногах, весь покрытый отвратительным едким потом. Словно заморозка после операции отпустила, и я остался наедине со столь запоздало, и слава богу, что запоздало, нахлынувшим на меня ужасом. Тут, помню, я опять начал молиться, чтобы Господь меня укрепил и отогнал от меня страх. Так вот и просил: «Пресвятая Троица, Боже наш, отгони от меня страх, и наполни меня, грешного раба твоего Илью, бодростью и бесстрашием». Ну, ясное дело, не вслух, а так, про себя. Это всегда помогает. Да получше, чем какое-нибудь там самовнушение. Это уж я понял, чего тебе нужно, всегда у Господа просить надо. Как если бы ты маленьким ребенком был и у папы своего просил что-нибудь. Если хорошего просишь, а не гадость какую-нибудь, то он никогда не откажет. А слышит-то он всех слышит, и всегда. Факт. Вот и тогда, не прошло и минуты, а колени мои дрожать перестали, голова же ясная сделалась, будто с дачи, а не с сражения с зомби, я возвращался. Краем глаза взглянул я на Егора. Тот в кабинете своем, куда мы пришли, между тем, чайник в розетку включал электрический, все так же молча. И гляжу, так он похлеще меня взмылился, и вилка в руке его так и прыгала, что он то одним ее зубом, то вторым к электричеству добирается, а обоими у него никак не выходило. Да уж, натерпеться нам пришлось в эту ночь, ничего не скажешь. Это в кино только нервы у людей железные бывают. В жизни же все мы, ох, как чувствительны, даже если ты майор или там подполковник милиции. Ну, пока Егор цепь электрически выстраивал, я думать принялся, как бы мне половчее Стасу кулечек с травой пришить. Куртка его, сумка в управлении хранились. Факт. Однако досмотр их был произведен при задержании, и добавить в них что-либо, возможно, не представлялось. Лучше всего было бы подкинуть конопельку в Стасову квартиру. Да как это сделать, если она заперта? Вынуть ключ у Стаса из кармана, а потом положить обратно? Это было уже реальней. Но я-то не Штирлиц какой-нибудь. Да и остросюжетности с меня на эту ночь хватало с лихвой. Конечно, будь Егор человеком нормальным, я мог бы предложить ему по-простому, сказать, давай, мол, Стаса с тобой за наркотики засадим. Гляди, какую я бумаженцию на него добыл. Но, увы, Егор оставался отбросовым и никогда ни при каких обстоятельствах не пошел бы на подобное. Внезапно размышления мои прервало злобное и длинное матерное выражение, которым Отбросов разрешился наконец-то от молчания. В недоумении взглянул я на него и понял, что он так и не сумел воткнуть в розетку свой чайник и теперь давал выход эмоциям таким вот нехитрым образом. Кстати, я где-то читал, что всякий человек, чтобы побороть стресс, должен прибегать к одному из двух средств – либо к молитве, либо к матерным ругательствам. Вот только в первом случае ему помогает Бог, а во втором – бесы. Потому как в той же книжечке написано было, что матерные ругательства не сами по себе появились, да и вообще не из русского, а не языка, а из древних языческих культов, из той же черной магии, одним словом. И только в советские времена они так широко употребляться начали. Молиться-то народ перестал, но и стрессов поприбавилось. Меж тем Егор Иванович выдвинул ящичек стола и извлек оттуда ополовиненную бутылку с прозрачной жидкостью, весело живее, чем вода, расплескавшуюся о стенки. И правильно, подумал я, вспомнив, как сам приходил в чувство после Яблоновки. Кофеем тут не поможешь. Егор покосился на меня, потом махнул рукой, крякнул и, крутанув крышечку, припал к запрокинутому горлышку. Я дипломатично уставился в пол, дешевый паркет которого был укрыт стертым до серости бордовым ковром, понимая интимность минуты. Глотал Егор Иванович живительный напиток. Вдыхая его всей грудью, так и просится к написанию, но как ни крути, беленькая все-таки не газ, а жидкость. Пусть будет, внимая ему всем существом. Потому как водка ему сейчас нужна была, как воздух, это ясно. Даже мне не предложил. Во как необходимо. Конфискованная у Валеры конопля противозаконностью своей оттягивала мне карман, словно он был набит не одуряющим сеном, а камнями. Я взглянул на Егора. Тот сидел в кресле и глядел на опустошенную бутыль умиротворенно благодарно, как кот на корыце из подсъеденной им сметаны. «Сейчас вот он встанет, — думаю я, — и в моей компании отправится домой, а завтра отпустит Стаса. Но если я бумагу с показаниями Валерина ему сейчас не представлю, то чем объясню промедление? Тем, что не знал, как подкинуть задержанному марихуану? И чувствую я, что если немедленно что-то не предприму, то все старания мои пойдут прахом. Что же, к чайнику подхожу, в розетку хвост его втыкаю, говорю, ну а я кофейку глотну с позволения вашего. Егор глядит на меня, будто раньше не видал, словно вспомнить силясь, откуда я такой взялся, и говорит, наконец, будто со смущением даже, что меня не угостил.
«А ты попей, мил человек, попей, хорошо это, кофейку-то».
Что же, пока чайник нагреется, воды, слава богу, полная воде оказалась, у меня аккурат 5 минут имелось, а в отделении пусто. Есть, конечно, кто-то из дежурных, да и из задержанных, в Стаса включая, но это все внизу, кучно. По прочим же коридорам можно шаром катить, хоть для гольфа, и не встретишь ни одной живой милицейской души. «Отлучусь-ка я в туалет», — говорю я Егору. Тот рассеянно кивает, продолжая напряженно рассматривать опустевшую оболочку водки и думая, должно быть, о своем. Или, может, вообще не думая. Не знаю. И фантазировать не буду. Что у него нынче в голове делалось? Может, просто радовалась она теперь голова-то, что с плечами не рассталась, да черепом не хрустнула. У меня у самого, что жив остался, и без водочки, без всякой, радостное такое состояние, расслабленное, по телу разливаться стало. Так вот и приходилось с собой бороться. То со страхом, то с истомой. Вот что значит стресс. Я еще чего пишу так подробно? Обыкновенно в книжках про состояние души мало говорят. Пошел, расправился с врагами, а потом сделал то да сё и счастливый лег спать. Вот читаешь этакую книжицу и не веришь. И как тут поверить-то, если будто не про живого человека из нервов и прочих деликатных органов состоящего, а про какого-то робота написано? Ну или там про сверхчеловека или супергероя, как их теперь величают. А что нам до них? Нас, простых смертных, после маломальски серьезной встряски бывает, что неделями в больницах лечат. Как это по-новомодному звучит, психологически реабилитируют. И даже такие вот закаленные ветераны из силовых структур, как я, и те лишь напряженным до крайности волевым усилием способны удержать в руках долго еще после приводящего в шок событий. А храбрость, отвага – это дело привычки. Вот пожарного, к примеру, огнем не испугать. Привык. Водолаз тебе до дна морского донырнет, глазом не моргнет. Дело навыка. А вот ежели пожарника в глубину засунуть или подводника на пожар кинуть, вот тут-то закалка-то и не защитит. Нервы обнажатся, и капитальная встряска сознанию вашему обеспечена. Так же и меня. Я с живыми людьми привык работать. И ловить их там, и допрашивать, на показания раскручивая. Ножа, пистолета опасаюсь, конечно, дурак не опасается. Но уж в панику от их вида не впадаю. Немножко вот, и слава богу, что самую малость с деревянным преступником в Яблоновке общаться довелось. А вот так, чтоб покойник на тебя спер с кувалдой, с червями все этими, с вонью запредельной. Бр. До сих пор, как льдом по коже. После подобной переделки сам не знаешь, радуешься ты или страдаешь, касаясь мыслью подобного события. Туго замешанное чувство, я вам скажу. Экстремальное. Итак, выйдя из кабинета, я включил в своих часах таймер на 5 минут. Хорошие у меня часы, японские, электронные. Мне их на 50-летие как подарили, так я и не снимаю. И секундомер есть, и таймер. Но когда у тебя ровно 5 минут и циферки назад ползут, 4.45, 4.44, 4.43, то это, конечно, дисциплинирует. А включи секундомер, и будет у тебя иллюзия, что времени лом. А ведь я-то как бы в туалет наведаться решил. И стало быть, в 5 минут уложиться аккурат суметь надо мне. Что же, пройдя по коридору мимо кабинета со стилизованным контуром мужчин на двери, я направился в комнату, где обретались личные вещи задержанных, сданные по описи. Это, знаете, только по инструкции, они там в сейфах в опечатанном виде хранятся. В жизни все проще, даже у такого буквоеда, как отброс. Там-то и томилась прихваченная Стасом из дома сумка. Посетовав мысленно на отсутствие резиновых перчаток, не могло же мне прийти в голову, выезжая на встречу с немертвым кузнецом, брать с собой такую деликатность. Приступил я к ее осмотру. События развивались с такой тошнотворной быстротой, что оставалось лишь мимолетно сокрушаться отсутствию ясновидения в перечне моих сильных сторон. Как говорится, знал бы, где упасть, постелил бы что-нибудь помягче. А то и вовсе другой бы дорогой пошел. Да, жизнь не кино, в ней дублей не бывает, приходится по ходу дела выкручиваться. Напрягая уши, чтоб не пропустить тяжелую поступь Егора, вздумая он поразмяться, или не ровен час тоже отправиться в сортир, я принялся пальцами изучать особенности Стасовой сумки, отыскивая возможность создания в ней тайника. Конечно, искушенный читатель, особенно из имевших касательство к нашему ведомству, скажет, что подобные дела несколько иначе делаются. Да я и сам хорошо это знаю. Просто пусть критически настроенные умники не забывают, что я в отбросовском отделении был чужим. Вот мне и приходилось действовать столь экстравагантно. Обнаружилось. Спортивная сумка имела двойное дно, созданное вовсе не злым умыслом Стаса, а напротив, бесхитростным трудом китайских работяг. Просто так уж предполагалось в модели этой. Снаружи кожзаменитель, а внутри ткань. К моменту, когда я аккуратно надорвал внутренний шов, мой секундомер показывал 3.00, то есть 3 минуты до расчетного времени возвращения. Ужимаю пакет с коноплей почти до двухмерного состояния и запихиваю в Стасовую сумку между стенок. Распределяю, утрамбовываю. Получилось почти как было. Созданная мной прореха выглядит очень естественно, ее вполне могли не заметить при досмотре. Вот только что бы толкнуло Стаса взять с собой в отделение коноплю? Чем это могло быть объяснено? И нет мотива? А нет мотива, нет и преступления? Несообразность поведения, навязанная мною Стасу, самому мне казалась загадкой. Как можно было выкрутиться из создаваемого мною же положения? Ясное дело, может, кто на моем месте придумал бы что-нибудь красивое и яркое, но все остается накрепко, как кровельный шкаф, приделан к своему месту, ничего не попишешь. А разговоры «если б я была царица», крайне редко завершаются браком свинценосной особой. Действуя по наитию, хватаю с имеющейся тут же раковины с пачку соды и, насыпав обнаруженный в Стасовой сумке полиэтиленовый пакетик, пропихиваю его туда же. По соседству с коноплей сода в пакетике выглядит весьма криминально. Не героин, конечно. Всякая экспертиза ее безвредность установит. Но для Стаса находка сперва окажется психологически очень тяжелой. Потому как конопля обычно приводит к заключению условному, а белый же порошок способен обернуться самой настоящей колонией. Возвращаясь в кабинет Егора, я отключил таймер, на котором оставалось еще 20 секунд. Чайник закипел и отключился. Егор уже заварил мне кофе. Должно быть, при этом у него сильно дрожали руки. Стол был щедро усыпан коричневым порошком. Я отпил для вида пару глоточков, и без него адреналина хватало. «Ну, Илья Тимофеевич, что будем делать?» – спросил я себя. «Показывать мне Егору бумагу на Стаса или же обождать до завтра?» Однако внутренний голос оставил этот вопрос без ответа. «А может, Егор его и не отпустит теперь?» – размышлялось мне. «А если уж что, тогда-то я показаниям Валериным и дам ход. Да может, и придумается мне стоящее что-нибудь утром, ведь, как говорится, оно мудренее». «Ну, пойдемте же, Илья, домой». Подал вдруг голос подполковника, был он таким тонким, девичьим. Это я о голосе, разумеется, а не о самом Егоре, остававшемся, конечно же, по обыкновению толстым и вполне мужским, что подобал бы школьнице начальных классов, а не начальнику РУВД. Этот писк подполковничьей души окончательно убедил меня дожидаться завтрашнего утра. И вот в таком-то неопределенном расположении духа я и покинул в обществе Егора отделение милиции. Благо, хоть жили мы с Отбросовым в непосредственной близости. И вот уже прохладная темень подъезда сменилась теплотой квартиры, а та, в свою очередь, обернулась одеялом вокруг моего истерзанного переживаниями тела. Круг замкнулся, и лишь тяжелая тупая боль в сердце и затылке подтверждала подлинность жутких воспоминаний о встрече с кузнецом на всю оставшуюся жизнь, сделавшихся моими спутниками. Скалолазом, совершившим ночное восхождение, срывался я в черные бездны небытия и, наконец, не выдержавшим нагрузки страховочным тросом, расторг всякую связь с реальностью.